Читаем с вами из первого послания апостола Иоанна, 4 глава, 1 и 6 стихи. Иоанн пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас». Посему-то и узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Аминь. Мы хорошо с вами знаем, будучи детьми Божьими, кто такой Иоанн, кем он был, знаем его духовное становление, знаем, что Господь употребил его как свой сосуд в конце первого века, когда он получает откровение, как книгу, и там написано, что Дух Святой повелевает ему передать это церквам, и мы с вами имеем это послание. И читая Евангелие от Иоанна, мы видим также, что это был особенный ученик у Господа, который очень любил Господа. И из всех евангелистов он отличается тем, что он открывает природу Иисуса Христа, его божественную природу. Он более, как-то вот Дух Святой повел это Евангелие, вот открыть эту природу народу Божию. И, наверное, вы помните в советское время, когда было очень трудно с Евангелиями. Я вспоминаю, что когда была такая возможность здесь, в нашей поместной церкви, то более всего распространяли почему-то Евангелие от Иоанна. И вот здесь, наверное, не просто так все это было, потому что, и как мы еще повторимся, скажем, что Евангелие от Иоанна имеет какую-то такую духовную, живительную силу. То есть она открывает нам, кто Господь, кто Иисус Христос, кто Он по своей природе. В первой главе и в последующих главах, когда Иоанн передает эти беседы Иисуса Христа с фарисеями, с людьми, что Он от Отца и шел, и к Нему вернется. То есть вот это говорит о той особом таком, можно сказать, призвании Иоанна как сосуда Божия для Церкви, именно для Церкви, раскрывая природу Сына Божия. И вот прочитанный нами текст, особенно первый, я прочитаю этот стих 4 главы. «Возлюбленные, мы не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Если книга Откровения была написана в конце первого века, то послания Иоанна, его три послания, где-то были написаны, может быть, ближе вот туда, тоже, может быть, 80-й год, 70-й год нашей эры. Возможно, это было написано уже после разрушения второго храма. Почему? Потому что такое было направление гностицизма, которое отвергало Иисуса Христа во плоти. И говорили, что Христос не мог страдать во плоти, потому что Он был Бог, Он страдал как Бог. То есть он не испытывал вот того, что испытываем мы, люди. Но однако мы находим в посланиях апостолов, что они ясно нам подчеркивают, что наш Господь Иисус Христос имел две природы. Да, его природа божественная, но он воплотился в наше человеческое естество и переносил то, что переносим мы. И Павел подчеркивает в послании к евреям, что он был искушаем во всем, кроме греха. То есть он все пережил, то, что переживаем мы. И вот когда мы слышим этот текст из первой главы, вернее, из первого послания, 4 глава, 1 стих, то он нас влечет к такому, знаете, духовному размышлению, именно духовному, и направляет не душевные наши чувства, не нашу эмоциональную часть нашей души, и не ту часть нашей плоти, оно направляет нас именно на дух, наш собственный дух. И вот он говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Испытываете, в симфонии есть 4 раза в Новом Завете употребляется слово «испытывайте». Вот в этом случае «испытывайте духов». Есть такое выражение у Павла во 2 Коринфянам, 13 глава, 3 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы». То есть мы где-то понимаем, вот что значит «испытывайте себя». Второе, значит, испытывайте, что благоугодно Богу, то есть испытывайте, что вот Господу угодно, испытывайте Его волю. Мы тоже что-то понимаем в этом. И вот еще есть у Фессалоникийцев, Павел пишет, все испытывайте, хорошего держитесь. То есть Дух Святой через апостола Иоанна и через, вообще через апостола направляет нашего внутреннего человека на то, чтобы не делать резких движений в духовной жизни. А вот взять такую, знаете, образно говоря, духовную паузу и испытать. Хочу привести один пример. Как-то уже приводили мы с этого места, но он, допустим, для меня, он живой такой пример. После войны, когда наших некоторых братьев уже отпустили из тюрем, один из наших братьев был, когда уже освобожден, он ехал через Москву в свой город, и ему нужно было, он ехал, был какой-то промежуток времени, он пришел в нашу поместную церковь. И вот он сам рассказывал. И он сел вот там вот за хором, не с левой стороны от нас, а вот с правой от нас, а с левой от вас, если смотреть хористом. То есть с левой стороны вот там за хором, где у нас есть дверь, куда, как мы говорим, пожарный выход, один из пожарных выходов с третьего этажа. И вот он... был здесь в церкви, присутствовал на собрании, и он рассказывал нам молодости. И одна сестра, говорит, подходит и говорит, брат, ты откуда? Он говорит, да вот, возвращаюсь из заключения, еду к себе домой. А у тебя есть где остановиться, где заночевать? Да нет, говорит, я вообще проездом, да поезд мой, как-то он там рассказывал где-то в какое-то время, не знаю, говорит, где ночь проведу. Она говорит, ну ты посиди здесь, я, говорит, сейчас кое-что вопросы решу, и потом, говорит, мы пойдем к одной сестре, я тебя определю на ночлег. Ну и вот он рассказывает нам, что когда она здесь свои дела закончила, они приехали к одной старице, нашей сестре, она ей помогала, немножко ухаживала за ней, вот, и она там хлопотала по хозяйству. Но я, говорит, зашел, когда в квартиру этой сестры, поприветствовался, как мы вот обычно заходим в дом, говорим, приветствуем вас. И он тоже, я, говорит, сказал ей, она мне в ответ буркнула и молчит. Мне, говорит, как-то неловко было, я решил как-то с ней завести беседу. И не знаю о чем, а просто думаю, ну что, мы сидим, она молчит, я молчу. Та сестра, которая привела, хлопочет по хозяйству. Я ей одно скажу, что-то спрошу, она буркнет и опять молчит. Я думаю, я, говорит, смутился так, никак не могу понять, что, как вообще вести диалог. Скорее бы эта сестра вернулась, да уже определила меня на ночлег. И проходит, говорит, какое-то время, вот эта старица, к которой меня привели, встает, протягивает мне руку и говорит, приветствую тебя, брат. Он нам рассказывает, я, говорит, пришел в недоумение. Я говорю, сестра, но я же когда зашел в ваш дом, с вами поприветствовался. Да, говорит, милый, знаю, что ты поприветствовался, но я испытывала тебя, брат ты или нет. Вот мы смеемся, да? Смотрите, Иоанн пишет, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Не правда ли созвучно с этим примером? В какой-то степени да. И, говорит, и он рассказывает дальше. Когда я спрашивал ее, что вы во мне такого увидели? Она говорит, ничего. Но я, говорит, молилась Господу о том, Господи, пришел ко мне брат или лжебрат? Кто ко мне пришел? О чем мне с ним говорить? Как с ним говорить? И вообще, как дальше вести меня с этим человеком? Знаете, вот он, когда с нами беседу эту проводил, это было 76-й год прошлого столетия. Вот до сих пор это в память этот пример. Почему? И вот он нас, молодежь, тогда учил через Слово Божие, как испытывать волю Божию. Вы знаете, мы бываем, как правило, часто, да, вот такие, по нашей вообще культуре, наверное, русского человека, открытые. Говорят, русские люди, они открыты, они простые. Тогда вопрос возникает, простые-то да, но не всегда мудрые. Не всегда мы мудрые. Мы, на самом деле, братья и сестры, вот на основании вот этого слова Дух Святой побуждает нас испытывать человека или дух, духовный мир человека, если мы не знакомы с этим человеком, если мы не знаем его совершенно. Последние где-то, может быть, мы обращаем внимание или нет, в последние, может быть, лет 5 или 6, мы вообще с вами перестали приветствоваться целованием святым. Вы обратили внимание, что мы не приветствуемся сейчас так, как раньше в советское время? Так редко можно увидеть, брат брата приветствует целованием или сестра сестру. Нет. В последнее время мы можем обняться. Мы можем, так сказать, приложиться щекой к щеке, но не более того. А вот Павел пишет, приветствуйте друг друга целованием святым. Да, сегодня мы не говорим там на богословскую тему, что значит, означает это приветствие, как оно выглядело. Губам к губе, губам, вернее, простите, или щека к щеке. Мы не знаем как, но это было целование святым. То есть люди, когда приветствуют как брата и как сестру, они приветствуют однородный дух, один и тот же дух. Это моя сестра во Христе, это мой брат во Христе. Я, допустим, не берусь понять или не могу ответить, почему у нас это перестало быть таковым, не знаю. Но у меня есть брат один, друг. Когда мы с ним видимся, мы все время приветствуемся. Вот именно целованием. И я обратил внимание, что его это не смущает. А вот себя ловлю на том, что если я человека не знаю, я не рискую приветствовать его. Руку могу подать. Но не более того. Это, знаете, это такой пример или пример, вот, который мы сейчас приводим, они не являются эталоном, но являются некоторым личным духовным опытом нашего понимания, что значит испытывать духов. Последнее время, вернее, уже, да не последнее время, уже где-то, наверное, больше 15 лет, вот у нас при центральном, когда выходишь в центральный выход, там есть стол с правой стороны, и там литература лежит. И я обратил внимание, у нас есть брат, который эту литературу, просматривает, стоит ли нам читать или не стоит. И вот в прошлую его субботу, здесь один такой, я не знаю, брат он не брат, дежурный звонит и говорит, вот пришел такой-то, он принес литературу, он и раньше приносил, можно ему выставить на этом столе? Я говорю, послушай, скажи им, пусть он оставит ее, а мы в воскресенье посмотрим. Ну, казалось бы, что здесь такого обыкновенного было предложено этому человеку, брат или не брат, я не знаю. Но дежурный его знал или знает. Этот брат возмутился и сказал, нет, я сам хочу разложить. Я ему этому дежурному говорю, правильно сделал, что ты ему не разрешил раскладывать. Вот пусть он оставил бы, мы посмотрели, что там, и стоит ли вообще нам обращать внимание на то, что он принес в нашу поместную церковь. Какую книгу, кто автор, какая тема той или другой книги. То есть, понимаете, братья и сестры, это не просто, вот мы рассказываем, нет, в этом есть нечто сокровенное относительно той нашей духовной жизни, когда мы не против человека, но мы испытываем, что в человеке. Если он брат, мы открыты, а если он лже-брат или лже-сестра, мы говорим, если, а такие случаи они есть, и они сегодня встречаются. И мы с вами, очевидцы, 2 года тому назад, когда вот на этом балконе во время хлебопреломления один из отлученных закричал так, что у всех сложилось ощущение, что он одержимый. Оказалось, нет. То есть мы рассуждаем из области взаимоотношения нашего духа с духом друг друга. И вопрос, живет ли дух в том, или со стороны того, который на меня обращает внимание, живет ли Дух Святой в нас, во мне? Пребывает ли Он во мне? Вот об этом немножко хотелось поговорить. Мы, я думаю, нам слово «испытание» испытываете, оно понятно, оно говорит само за себя. Нет такого, знаете, четкого разъяснения в русском словаре, что значит «испытываете» или «испытание». Оно само за себя говорит. Да, это определенная часть нашей жизни, через которую проводит нас Господь. Это можно назвать испытанием, это на самом деле так. И мы понимаем на основании Слова Божия, что Бог может испытывать нас. Мы читаем об этом. Люди, говорит Писание, просили Бога испытать их. Давид пишет в 138-м псалме, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, не на опасном ли я пути, и наставь меня на путь вечный». То есть псалмопевец не уверен в своем внутреннем человеке, правильно ли он поступает, правильно ли он поклоняется Богу, и он задает Богу вопрос: «Испытай меня, на правильном ли я пути, то есть хожу ли я в истине, пребываю ли я в истине». И вообще церковь, которую я посещаю, как относиться к ней, поместная церковь, как воспринимать эту церковь? Знаете, вот не знаю, как для вас мой вопрос, но вместе с тем, где-то, наверное, лет тоже 15-20 тому назад я мог сказать, почему я евангельский христианин-баптист, почему я не православный, хотя был воспитан в ортодоксальной семье, почему я не пятидесятник, почему я не харизмат, почему я не католик. Эти вопросы, братья и сестры, они не праздные, мы иногда слышим, даже если братья говорят, ну, все верят в одного Бога, правильно, мы поклоняемся одному Богу в лице Троицы, да, мы поклоняемся, да, мы исповедуем никольский символ веры, но если углубиться вот в ту или другую деноминацию или конфессиональное направление, то можно понять, а почему мы расходимся, в чем причины, в чем причины. Есть такое движение даже, деноминация, если я правильно называю, копты. Это древнейшее направление христианства, которое имеет свое основание в Египте. И мы читаем иногда, как христиан коптов преследуют в Египте, потому что это мусульманская страна. Так это, оказывается, копты, они не верят, что Христос страдал во плоти, а называются христианами. И тогда как нам принимать копта, да, такого, я привожу просто за них пример, принимать их как верных, как истинных детей Божьих, или как? Вопрос, который, я думаю, мы задаем, чтобы мы поразмышляли, как нам относиться к этому. В первой церкви, вот на основании этого текста, 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих, мы видим, что началось становление Церкви Христовой. И она уже стала испытывать трудности в лице лжепророков, которые говорили, вот мы читаем дальше 2 стих 4 главы, «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так». Вот, то есть был вопрос, вот в церкви стоял, различить, в чем дух заблуждения. А в чем он был? «Узнавайте так», Иоанн пишет, «всякий дух, который исповедует, что Иисус Христос, пришедший во плоти, есть от Бога». А дальше он говорит, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. То есть мы с вами в последнее время слышим, часто говорят, что вот мы приближаемся к периоду, когда Антихрист проявит себя в лице человека греха. А вот тогда дух Антихриста проявлял себя вот так. То есть он через людей, обольщенных лукавым, да, они проповедовали, не мог Христос страдать по плоти, не мог и все. И вот Иоанн подчеркивает, в этом есть дух заблуждения, потому что он был учеником Христа. Он, как говорит Писание, лежал у него на груди, то есть был любимым учеником. Он общался со своим Господом непосредственно. А нам передано это слово, чтобы мы принимали это верою. То есть вот был такой период, когда Церковь Божия испытывала духов относительно вот, отношения к Иисусу Христу. Что в наше время? Мы сегодня не сталкиваемся вот так прямо, как сталкивались апостолы того периода времени. Мы сегодня сталкиваемся в наше время, духи обольстительные, они приобрели более такую, знаете, изощренную форму. В другом контексте, но дух один и тот же. Бесовские духи. Смотрите, я читаю хорошо нам известный текст. Я читаю из первого послания Тимофея, 4 глава, первые 3 стиха. Мы читаем так. «Дух же ясно говорит», смотрите, ясно, то есть Дух Святой, «что в последние времена отступят некоторые от веры». Первое. Второе. «Внимая духом обольстителем». Третье. «И учением бесовским». И Павел разъясняет, в чем суть вот этого обольщения. Он говорит, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть люди, у которых совесть мертва. Да, они, возможно, были когда-то христианами, исповедовали Христа как Господа, но где-то в чем-то дали место дьяволу, и все, совесть их сожжена. Павел подчеркивает, лицемеры, лжесловесники, сожженные в совести своей. То есть они красиво говорят, они красиво предлагают, но суть их совершенно безбожная, бесовская даже так можно сказать. И в чем суть вот этого проявления? Третий стих. «Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Здесь немножко, на мой взгляд, синодальный перевод, чтобы понять суть последнего предложения. Но начало – запрещающих вступать в брак. Где вы сегодня слышите, чтобы где-то официально кто-то запрещал вступать в брак? Нигде. А суть заключается, мне представляется, в том, что... Мы уже знаем, что отдельные государства приняли законы по отношению однополых браков. И вот в этом заключении согласия на конституционном уровне, то есть на уровне Конституции той страны, которая провозглашает это, узаканивается дух запрета на институт семьи не в традиции, нет-нет, а в установлении Божьем. И сегодня цель сатана поставил – разрушить институт Божий, чтобы не рождались люди, как установил Бог, чтобы не распространялись люди на земле, установлен когда-то вот по закону Божию мужчина и женщина. Запрещают. В чем суть запрещения еще? В том, что уже сегодня отдельные церкви, я знаю такие церкви в Америке, и отдельные деноминации, которые согласились с законом своей страны благословлять однополые браки в своих поместных церквах и ассоциациях. У нас есть такая побратимая церковь, ну, уже относительно побратимая, в Соединенных Штатах Америки. Она пресвитерианская, она не баптистская церковь. И это было, отношения наши духовные были достаточно длительный период времени. И вот когда мы услышали о том, что их ассоциация, вернее, одна из американских ассоциаций пресвитерианских приняла решение благословлять однополые браки, мы написали письмо нашей этой церкви, в которой мы имели такие духовные близкие отношения. Мы были у них с Александром Петровичем Козенко, Сергей Павлович там был, Ребров, один из пресвитеров, тогда он был в нашей церкви. Они сюда приезжали... Кажется, не было хора, но была представительская такая делегация от них. И вы знаете, мы написали письмо и ждали ответа. В чем суть? Если бы мы получили ответ, что они тоже согласны со своей ассоциацией, мы бы с ними разорвали все духовные отношения. потому что это противоречит не нашему баптистскому вероучению, а духу Писания. И вот мы получили ответ, что да, наша ассоциация приняла такое решение, но наша поместная церковь отказалась от этого и сказала, мы у себя это делать не будем. Это уже поменяло отношение наше к ним. И мы им написали наши переживания, описали, в чем суть, что мы слышали, и вот получили такой от них ответ. Слава Богу, что это так. Но сегодня, братья и сестры, что если в Америке сегодня узаканиваются гендерные, как бы сказать, ну, личности, когда человек не знает вообще, кто он, мужчина или женщина, или он принимает то, что ему нравится, кто-то ему что-то там сказал в школе, он в голову взбрело, простите за такое слово, да, и он вдруг решил стать, вот, изменить свой пол. В Англии преследуют сегодня христиан за это, если какая-то деноминация не согласна с конституцией своей страны относительно вот этих людей. Почему-то меньшинство сегодня диктует большинству, а суть очень простая. Павел говорит, последние дни, времена будут тяжкие. Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Вот суть в чем. И вот наша задача, да, испытывать духов. И вот мы, читая Священное Писание, видим, слушайте, так это же вообще не соответствует Слову Божию. Как вообще можно этим людям протягивать руку? Особенно, если мы говорим целованием святым, да и вообще и близко не должно быть. Потому что вот эти отношения, единые в духе, они имеют именно цель созидательную. И вот здесь мы опять возвращаемся к тому, что через это слово Дух Святой побуждает меня и вас испытывать дух. Потом, мы не всегда, может быть, немножечко, чуть-чуть еще, мы вот не всегда обращаем внимание, когда во внутреннем человеке у нас по отношению к кого-то, да, мы его не знаем, но вдруг почему-то внутренняя какая-то тревога, какое-то недоверие. И вот несколько примеров таких были, приводили люди, говорят, ну надо же, вот какая-то к человеку была неприязнь. И потом этот человек так себя повел по отношению к нас, что мы оказались, или нас обворовали, или нас обманули, или еще что-то. А вот Дух Святой подсказывал вот в этом состоянии внутреннего расположения. Нет расположения, мы говорим, человеку. А почему бы правильно не задуматься и спросить, Господи, а вот почему, что это? Ведь Павел, ясно дает нам понять, что в этой ситуации нам нужно испытывать духов. Мы можем к этому человеку относиться как к личности, мы не имеем права его там оскорблять, обзывать или унижать, нет. Но с ним делиться сокровенным, что-то ему доверить или поручить, или даже, знаете, взаймы просит, лучше не давать. А знаете почему? Вот говорят, нет расположения, а я, говорит, дал. А он взял и не вернул. Было не расположение, а мы дали, а он не вернул. Поэтому и было нерасположение, потому что Дух Божий подсказывал. Просто элементарный пример привожу. Он говорит о том, что было нерасположение. Почему? Потому что Дух Святой говорил, слушай, человек, которому нельзя доверять. Нельзя доверять. Еще один пример. Может, вы помните, Александра Михайловна должна помнить. Вот здесь вот в церкви по четвергам сидело двое с Татарстана. И вот, допустим, у нас молитва по четвергам была раньше, да? Заканчиваем мы молитву, и вдруг вот из этих людей, он походил в нашу церковь, и заходили обычно где-то так, уже собрание началось, они заходили. Мы помолились, и этот человек начинал молиться. И молится, красиво молился. Молился, что его Бог послал сюда, что он, значит, здесь вот Дух Святой его употребляет. Я вот обратил внимание, вот когда он так молился, я просто рассказываю свое чувство. Какая-то у меня внутренняя тревога, думаю, что-то он, ну, не то. Ну, не то и все. И как-то, знаете, все так вот скоротечно проходило. Ну, и наши некоторые, знаете, окружали его. Брат, ты откуда, чего там, приезжий? Он рассказывал откуда. Ну, что удивительно, вот он заходил в церковь, садился за первый стол, вот где вот брат сидит, вот на меня смотрит. Вот туда садился, и там почему-то он сидел. И потом я стал молиться, я просто говорю свой опыт. Господи, как мне поступить? Вот человек, который не вносит, не приносит единства внутреннего духовного, приносит какой-то, знаете, резонанс, какой-то вызывает тревогу. Я подошел к нему после собрания, попросил его задержаться и спрашиваю: скажите, вы откуда? Он сказал: а какой вы конфессиональности или деноминации, уже не помню. Не хочет говорить. А потом все-таки сказал: я пророк, меня Бог послал в Москву, пробуждать Москву, все церкви спят. Я говорю: надо же, а мы, говорю, не знали, что мы спим. То есть, понимаете, он пришел, как бы, знаете, с доброй целью, но некоторые из наших людей, простите, вот есть такое выражение в книге притчи: простодушных хранит Господь. Знаете такое, да, текст есть? Так вот, мы настолько бываем простодушны, слышите, ну рубахи мы, ну рубахи. И поэтому Слово Божие нас учит испытывать дух. Я ему запретил тогда. И какое-то время прошло, да он придет, сидит и молчит. Я ему запретил, я сказал ему так: говорю, если еще раз ты помолишься, я объявлю церкви, назову тебя лже-братом, лже-пророком. Видно, нужно было ему это не нужно было. Но мы о нем распространили информацию, дали другие церкви. Они своим братом родным приезжали. Их сейчас в последнее время где-то лет, наверное, 7, а то и больше уже вообще нет в Москве. Как-то, правда, недавно он мельком зашел сюда, мы с ним взглядами встретились, и все. К чему я это, братья и сестры? А к тому, смотрите, апостол Павел пишет послание к евреям, мы сейчас подходим к молитве. Он пишет ему такие слова, и рассуждает и говорит: «О сем надлежало бы нам, это 5 глава, говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Обратите внимание дальше. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». То есть Дух Святой через апостола побуждает нас испытывать духов и приобретать положительное чувствование навыка, то есть приучать себя. Вот мы, допустим, взяли книгу. Вот она лежит там, книга, да? Мы проверяем. Вы взяли, начали ее читать. А если бы мы не проверили? К нам иногда и адвентисты в последнее время: нет-нет, да зайдут. Я знаю, брат говорит: слушайте, опять положили свои книги. То есть, понимаете, мы должны испытывать. Надо посмотреть, во-первых, автора книги, посмотреть ее содержание. И вот по содержанию можно понять, что автор закладывает в эту книгу, что он хочет передать этой книгой тем, которые будут ее читать. Это есть тоже своего рода испытывание духов. И в заключение хотелось бы сказать следующее. Как нам испытывать духов? Прежде всего, через Слово Божие. О чем оно говорит относительно того, что волнует меня и вас, и какой вопрос стоит перед нами. То есть вот Слово Божие, эталон, пророческая книга, через которую, читая, мы можем понять и испытать, от Бога это или нет, то ли другое учение, или то ли другое направление мыслей. Второе, во внутреннем человеке через молитву и время. То есть если что-то нас смущает, нам нужно преклонить колено, помолиться Богу и сказать Ему то, что нас смущает, и ждать ответа. Не зря есть такое выражение: время лечит всякую рану, мы говорим, слышим, да, иногда. Да, это так. И время открывает волю Божию. Время открывает. То есть Бог дает возможность нам сосредоточиться и ждать ответа от Него. И последнее, о чем уже говорили, но стоит упомянуть, через чувство навыком. Не чувство души. К душе относятся наши чувства, душевные, разум и воля. А к чувствованиям духовным относится дух наш. А в чем суть чувствований духовных? Это я хочу сказать свою точку зрения. Когда мы с вами покаялись, кто нас привел к покаянию? Скажите. Через что он это сделал? Он сказал: пошли Духа Святого, он вас научит, наставит на истину, да, помните, да? обличит мир во грехе. То есть Дух Святой через что-то, кого-то побудил меня и вас прийти к Нему, попросить у Него прощения. И когда мы с вами это пережили, что с нами произошло? Ну, кто скажет? Рождение свыше, правда? Что произошло? Мы, думаю, хорошо помним с вами, как Дух Святой нежно нас подвел к этому. А как мы сопротивлялись, тоже помним. Так вот, смотрите, нам нужно, может быть, даже опять говорю, нам нужно, да всем нужно, и мне нужно, всем нам нужно. Давайте вспомним вот это действие Духа Святого, который вел нас к покаянию. И посмотрите на сегодняшнюю жизнь свою духовную, сколько бы мы ни были в Господе. Иоанн сказал в 3 главе, евангелист Иоанн, апостол Иоанн, Дух дышит где? Где хочет. Откуда приходит и куда уходит, там написано 3 глава, 8, 10 стих, никто не знает. Но что там сказано? Но мы слышим голос Духа Святого. Вот это Иоанн хочет еще раз подчеркнуть и сказать, испытывайте Духа. То есть, когда вы молитесь, когда мы молимся, говорим Господу, Он нам поможет и подскажет. Но наша задача – не торопиться. Не торопиться. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Всякая наша поспешность не есть от Бога, от дьявола. И мы убеждаемся не раз. Поспешили в чем-то – все. Не зря есть такая пословица. Поспешил – что? Людей насмешил. Ладно, хоть насмешил, а то еще хуже может быть. Поэтому, братья и сестры, мы говорим истину, которая нам понятна. И наша задача, как Иоанн говорит, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Если тогда было много, то сегодня девать их некуда. Их вообще огромное количество. И наша задача, чтобы Бог сохранил нас от всякого обольщения. Не зря Христос предупредил в одном из признаков, что задача сатаны, если возможно, что сделать? Совратите кого? Избранных. Вот в этом-то и есть тоже испытывание духов. Благослови нас, Господь. Аминь.